эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Ведут программу Тамара Лиленкова
и Святослав Элис. Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свободы» и на телеканале «Настоящее время».
Сегодня мы поговорим о том, какие темы волнуют молодых режиссеров документального кино и на какие вызовы молодежи откликаются их старшие коллеги. На примере двух недавно завершивших свои показы в Москве фестивалей «Докер» и «Делай фильм». Оба фестиваля международные, однако принцип отбора и цель проведения имеют принципиальное различие. И у нас будет возможность сравнить, насколько авторская кинодокументалистика и актуальное документальное кино расходятся или совпадают в молодежном направлении.
Международный фестиваль документального кино «Докер» во второй части программы представит директор и продюсер фестиваля Ирина Шаталова и участник фестиваля продюсер Ирина Костенко. Начнем же мы разговор с не фестивалем, как позиционирует себя «Делай фильм», поскольку он, как заявлено в их манифесте, скорее разрушает традиции кинофестивалей. Здесь нет конкурса, показывается как новинки, так и давно снятое кино. И даже просто видеоработы. Московская студия, соорганизатор фестиваля Мария Мускевич и режиссер из Екатеринбурга Мария Сидяева. По скайпу к нам присоединятся также режиссеры Вася Щербаков и Дмитрий Кубасов.
Ну, Мария, вот поскольку мы рассматриваем молодежную часть программы фестиваля, я бы выделила, вот, на мой взгляд, такой очевидный тренд. Это так, поиск сексуальной идентичности и встраивание ее в жизнь общества. Вот главным образом это молодежная тема, как вам кажется, и вот несколько фильмов, да, этому посвящены. Расскажите, пожалуйста, об этом.
Я уже не знаю, как там насчет тренда, но, безусловно, такая тема, которая беспокоит режиссеров молодых, наверное, в большей степени. Может, просто потому, что молодым больше нравится как бы заниматься поиском, вскрывать вот эти табуированные темы. Взрослые, может быть, если они там их не вскрыли в определенном возрасте, то они уже и не вскрывают их. Вот. Или как-то вскрывают вне кинематографического высказывания. У нас есть параллельная программа. Это фильмы, которые не показываются на большом экране, а показываются в медиатеке. То есть зрители имеют возможность самостоятельно прийти, посмотреть их на компьютере. Это не потому, что эти фильмы хуже, просто потому, что они либо уже присутствуют в интернете, либо уже неоднократно были показаны в России. Мы все-таки стараемся на большом экране показывать российские премьеры, кстати, как и «Докер». Вот. И... Да, действительно, в эту параллельную программу у нас попало три картины. Это «Бабочки», «Love Story» и «Кто ты, мальчик или девочка?». Все три картины посвящены поиску себя как бы в сексуальной жизни. И, на мой взгляд, самое интересное из них – это вот эта история, по-моему, полностью называется «Ты мальчик или девочка?». Режиссер Алина Алиева. 48 минут эта картина длится. Свежая, 2017 года. Алина Алиева, режиссер из Самары. И наш давний друг нашего фестиваля. Пару лет назад она приезжала к нам на фестиваль как партнер по проведению эхо-фестиваля в Самаре. Потом, значит, я не знаю, это «Делай фильм» ее вдохновил или что-то другое. Она вот решила пробовать себя как режиссер. И этот фильм, он как раз вот посвящен такому явлению, как я могу сейчас неправильно назвать, потому что я не эксперт в этом вопросе, но я называю это такой как бы, не то что там сбитый гендер, да, а такой нефиксированный гендер внутри личности человека, когда человек не чувствует себя ни мальчиком, ни девочкой. Я посмотрела этот фильм от начала до конца и очень любопытный. Угу. То есть это такое явление, которое, например, я на себе не могу прочувствовать, и мне просто интересно понять действительно, как это.
Ну вот у нас по скайпу есть режиссер Дмитрий Кубасов, автор другого фильма «Бабочки». И я как раз ему этот хочу вопрос адресовать. Вот поскольку вы автор фильма, вам удалось как-то вот понять, да, может быть, это новая такая история, и поэтому она так интересна для режиссеров, для кино, или это уже стало, в общем-то, такой ситуацией нормальной, да, поиска себя и встраивания в общество, в том числе у молодых людей. Ваш герой, он, собственно говоря, уже такой совершенно, ну, понятный человек, да, он даже, наверное, не ищет свою идентичность, он уже утвержден в ней. Дмитрий?
Наверное, Здесь стоит сказать, что не мы первые вообще открыли для себя эту тему как бы однополой любви в искусстве. Но если кино является искусством, то даже в кино существовало огромное количество фильмов про это, про такую тему. Это скорее просто было вызвано, лично для меня это было вызвано как бы моим личным как бы ощущением того, что вот в тот момент, это был 13-й год, мне очень хотелось сделать так, чтобы у меня герой фильма был человек, который любит как бы кого-то, кто является с ним одним как бы полом. Вот. Я не знаю, как это связано с общим как бы контекстом того 13-го года. Просто у меня было огромное желание это сделать, и если бы я не нашел героя, если бы я не нашел Алексея, то у меня, конечно же, ничего не получилось, потому что я, возможно, об этой теме думал несколько лет, там, может быть, вообще всегда хотел снять такой фильм, но он как бы невозможен был, пока ты не найдешь героя. Как только я нашел героя, тогда я понял, что этот герой будет проводником в фильм.
Дмитрий, скажите, а в принципе герои, молодые герои, да, они представляют какой-то особый, может быть, интерес, ну, потому что вот есть какой-то ракурс именно вот в молодежную среду сегодняшней, современной, или это всегда какая-то специально отдельная судьба, да, вот именно герои, и вот, ну, как это у документалистов принято, да, должен быть герой, и тогда есть фильм. Или все-таки есть разворот именно в эту среду, потому что там что-то происходит особенное? Актуальная как раз связанная с фестивалем.
Да, ну как бы первоначально мы считаем, что кино это искусство. И соответственно, в этой истории главным является желание автора о чем-то рассказывать. Обобщать это каким-то образом и говорить о том, что это некая какая-то глобальная история, я как бы, наверное, не решусь, потому что для меня это, в принципе, была личная история конкретно личного проживания героя, потому что кино как бы вообще, в принципе, искусство невозможно без героя, потому что искусство, оно, его интересует человек в первую очередь. И поэтому это искусство. Потому что если бы нас... Потому что человек — это самое интересное, что есть в жизни. А искусство, оно может этого человека оставить как бы на вечности, да?
Маша, расскажите, а вы, насколько я знаю, вот таких вот тем гендера в своем творчестве не касались? Как бы для вас не очень интересуют вот такого рода тренды, как художника? Или какие-то были другие причины?
Я не думаю, что меня интересуют тренды. Меня интересуют люди. И если просто, может быть, мне не попался такой герой, которого это сильно волнует, и которому есть об этом что сказать. Вот.
То есть... Вот это очень интересно. Мы уже второй раз слышим, да, что главный фокус вообще творчества – это люди. Угу. Вы выбрали для себя такой жанр, да, как... документальная анимация. Угу. Как вот это соотносится? То есть мы практически не видим человека, которого вы снимаете, да? Угу. Мы видим прежде всего рисунок, но в то же время человек здесь главный. Как это соотносится?
Мне очень нравится, как люди говорят.
И... Мне не нравится, как они выглядят.
Нет, нравится. Нет, мне просто кажется, что часто внешность бывает обманчива, и мы, может быть, судим по обложке, а тут ты пытаешься говорить с человеком, и у меня создается иллюзия, что я как будто бы пытаюсь абстрагироваться от него внешнего, а послушать, что у него внутри, и представить это. Ну, то есть я как будто бы пишу портрет человека, живописный, но это кинопортрет.
Наверное, чтобы понимать, о чем Маша говорит, мы посмотрим небольшой фрагмент ее работы. Работа называется «Таня», и мне кажется, что это вот еще одна такая понятная вещь, потому что, как мне показалось, судя по параллельной программе фестиваля «Дело фильм», есть другой тренд – это вот уход, отношения, да, с родителями. Это вот тоже такая молодежная история. И вот фильм «Таня», вот начало анимационной работы – это как раз вот та самая тема.
Что я здесь делаю? Не знаю. Мне нужно было время, чтобы подумать. Просто нужно было куда-нибудь деться. Помню, сидела, говорила: пожалуйста, пусть получится. Надо уехать, надо побыть одной. И я уехала. Он меня тогда спросил, что бы тебя остановило? Человек. Но мама только дернулась. Папа оборвал и сказал не реветь. Потом я писала, мол, как мне без вас теперь жить, мне бы сейчас обнять кого-то. Только где вы все? Или где я? Почему я здесь? Почему не с вами?
Мария, ну, смотрите, вот замечательная работа, да? Совершенно в другой технике, чем вот есть представление о документальном кино. Я так понимаю, что разные работы приходят на фестиваль, и вы проводите еще питчинг, да? То есть ребята, ну не ребята, в смысле режиссеры, да, документалисты предлагают свои какие-то проекты. Это небольшие такие какие-то, вот, не знаю, представления, да, они готовят. Наверное, вот Маша может рассказать, да, что...
Маша,
а,
вот да, финалист нашего питчинга прошлого года.
Вот, Маша, да, расскажите, кстати, вот как это происходит, и у них тогда появляется какая-то возможность реализовать свою работу, хотя для Маши, наверное, реализовать работу, ну, проще, нежели, наверное, кому-то. Или нет, Маша, вот расскажите, вот чтобы сделать такой небольшой фильм, да, вот какие усилия надо предпринять, чтобы это реализовать?
Ну, самое сложное и самое интересное – это придумать. То есть, во-первых, то есть у нас много этапов. Мы сначала берем интервью, потом сценарист придумывает сценарий, потом нужно придумать, как это будет все выглядеть. А непосредственно вот мы выбрали такой стиль анимации, даже скорее не анимации, как Muppet Show. Поэтому съемочный процесс довольно веселый и быстрый, потому что мы это снимаем почти как в игровом кино. И довольно быстро. Обычно анимация, конечно, если это покадрово, то это снимается долго. Ну, как вот следующий фильм, который участвовал в этом фестивале. Вот.
Про питчинг.
Про питчинг, да. Что такое питчинг и как к нему готовиться? Ну, то есть на питчинге ждут от режиссеров идеи их будущих фильмов. И режиссер должен, или сценарист, или продюсер рассказать об этом фильме за 5 минут так, чтобы люди, которые сидят в жюри, представили этот фильм, поверили в него и хотели его увидеть, и поэтому помогли всем, чем могут.
Это реально работает? Потому что вот я знаю, что вы в Молодежный союз кинематографистов, да, который, ну, вот такой официальный, государственный, наверное, да, вы тоже
попадали.
Да, попадали, да, подавали, да, это работает, это помогает вот как-то, ну, не знаю, молодому начинающему режиссеру вот двигаться дальше.
Да, но это всегда помогает, то есть, во-первых, уметь рассказывать о своем проекте так, чтобы люди тебя поняли, это всегда очень важно и правильно. Вот.
Но вы из Екатеринбурга, вам надо как-то приехать или...
Да, нужно приехать.
У нас, ну, на питчинге Маша по скайпу, кстати,
да,
выступала.
Так, возможно, да,
и затмила
можно было
тех некоторых, кто выступал лично. Фонд Биоля, это был дополнительный грант, вот жюри Нурия Фатыхова была от фонда Биоля. Она, глядя на Машу по скайпу, на ее историю, захотела, выделила дополнительный грант на поддержку вот их проекта. А вот это то, что мы сейчас видели, это Маша присылала свои заявки как пример работ.
Да.
Расскажите, по каким критериям вот при питчинге вот становится понятно, что вот это талантливый молодой режиссер, что вот этого человека мы поддержим? Вот, может, нас смотрят какие-то люди, вынашивающиеся надежды? Вот, на что им ориентироваться?
Смотрят как на зрелость идеи. То есть насколько сам автор вообще чувствует ее, насколько он ее сам понимает, что он делает. И есть идеи вроде бы классные, но по автору, по тому, как он отвечает на вопросы, понятно, что он еще и сам не до конца понимает свой проект. И в нашем случае мы же не просто... Другие питчинги могут выделить какой-то имиджевый дипломчик, дать там лучший проект и все такое, мы даем деньги. Поэтому, что это, кстати, редкость для российских питчингов и вообще, по-моему, для питчингов.
можно так вот, может быть, нескромно поиграть в Юру Дудя, спросить, о каких примерно суммах идет речь? То есть,
да, это публичная информация. В прошлом году это было 250 тысяч и по 150, по-моему. Сейчас не помню. Первый гран-при точно 250. В этом году это 200, 100 и 100. Деньги маленькие, но, скажем так, я знаю, что такое производство авторского кино. И в некоторых случаях действительно можно сделать фильм на 200 тысяч. Да, скорее всего, там никто не получит, никаких гонораров авторских не будет в этом бюджете. Может быть, это будет потрачено на аренду техники, может быть, на гонорар какому-то профессиональному оператору или на поездки, на экспедиции. Но, в принципе, ты можешь сделать фильм на 30 минут.
Маша, а сколько вот молодежные вот от Союза кинематографистов вот этот...
Победителям он дает 50 тысяч, но мы не стали победителем в этом году. Мы вот получили, пока единственный питчинг, который принес нам реальный доход, это был вот «Делай фильм».
Мы в прошлом году мы их профинансировали, а в этом году их картина анимационная, что я тут... А,
нет. Я не умею шутить.
Нет, она называлась «Завтра».
Завтра.
А, нет, да.
Которая вот тогда.
Да, да. То есть для нас это было очень ценно, что то, что мы поддержали в прошлом году рублем, в этом году мы показали результат. Да, это 5 минут, да, это небольшая анимационная картина, но это, ну, как бы это работает. Мы тоже молодой питчинг, нам тоже хочется показать всем результаты наших трудов и то, что наши финалисты действительно способны за год, даже за маленькие деньги, выпустить продукт.
Я предлагаю посмотреть фрагмент из работы «Завтра», чтобы не быть голословным и сразу увидеть, на что, так сказать, пошли деньги.
Я не знаю, будучи 14-летней маленькой девочкой, мне кажется, сделать что-то сложно, но какие-то уже состоятельные люди, они...
Они все ссылаются на Европу. Вот в Европе там давно все это оплачивается, тыры-пыры. Но я согласен, там и зарплата.
Везде такое вообще происходит, что у нас в структуре.
По крайней мере, вот я сюда пришел, и мне уже хорошо.
Я просто чувствую, что мне не очень хорошо живется в этой стране. Что вот у меня, например, мама...
Я за тем, что меня надоело так жить. Вот надоело, и все.
Я бы начала слышать людей и...
Я представитель класса школьников.
Давайте поддержим, тяжело. Иногда очень...
Нет! Нет! Да!
Давай зачем? Нет! Да!
И я вам молодежи хочу сказать, собрались это хорошо. Говорим одно, это тоже хорошо, но надо действовать.
Я предлагаю всем, кто здесь собрался, набрать побольше слюны.
Так, пожалуйста, следующий.
Спасибо.
Ну, собственно говоря, и все.
Да, спасибо. Но вот такой тоже замечательный пример, вот как работает, все-таки работает, да, вот несмотря на отсутствие, ну или на минимальную такую государственную поддержку документалистика вот в нынешних условиях. С нами по скайпу Вася Щербаков. Его фильм «Love Story» можно посмотреть на сайте «Радио Свобода» в разделе «Признаки жизни», документальный проект. И я хочу, Василий, спросить, вот действительно требуются какие-то очень такие серьезные усилия по добыванию денег для того, чтобы делать сегодня документальное кино, потому что документалистов стало, с одной стороны, больше, с другой стороны, все-таки это не такая коммерческая история, хотя есть уже места, где можно смотреть документальное кино.
Я не думаю, что нужно добывать много денег, чтобы снимать документальное кино. Наверное, это на первоначальных этапах, когда ты что-то хочешь снимать, то, наверное, деньги – это не самое важное. Потому что тебя двигает энергия, не знаю, или желание что-то сделать, рассказать историю, найти эту историю, в общем-то, и добиться этой истории от героя. Но это я рассказываю то, что я думаю, потому что я не знаю, что, может быть, другим нужны большие деньги для начала, чтобы снять кино.
Скажите, а вот в какой среде вы ищете героев? Как вы понимаете, что вот этот человек, молодой человек, что он достоин того, чтобы о нем рассказать историю?
По поводу того фильма вот «Love Story», я увидел просто новость на Фейсбуке, где-то в Фейсбуке, что секс-евангелистка Елена Рыткина вернулась на родину. И я просто как ослепленный этим заголовком человек начал ей написывать. А потом я понял, что там есть история, в общем-то. И для меня нахождение в какой-либо среде не играет большой роли. Просто вот, я не знаю, то, что мне кажется интересным, я вот пытаюсь туда как-то проникнуть, есть, найти там историю человека.
Всякий раз это такая вот... особенность документального кино, да, потому что какие-то вещи проявляются, которые, может быть, вот автор, он и, ну, просто он их наблюдает, да, и потом транслирует. Это вот такая прекрасная вещь, связанная с документальным кино, и тут можно смотреть не только вот поиск идентичности, в том числе вот сексуальной или, в принципе, да, идентичности вот такой отложенной, потому что есть возможность увидеть, как происходят вещи, вот в том числе связанные и с родителями, и с поколенческим каким-то разрывом, и, может быть, увидите то, как люди не просто формируются, а отрываются целые поколения от того, что было вот в советский период. И я попрошу показать вот фрагмент небольшой из этого фильма, и там видно, почему, собственно говоря, все это произошло и почему случился фильм уже после того, как вот Василий увидел вот это вот в Фейсбуке событие.
Я, кажется, поняла. Я не хочу быть как моя мама. У меня как бы моя мама, она вся про вот, типа, про отсутствие выбора. То есть она жила не своей жизнью, она сейчас очень мучается из-за этого. Я на протяжении всего там детства и юности наблюдала за ней, и мне самое страшное было оказаться как мама. И это во всем, абсолютно во всем. Там это то, что касается там не ее сексуальности, ее жертвенности, ее там как бы погруженности в семейный контекст. И я такая, не быть как мама.
Так что, в принципе...
Это с шариками внутри?
Да, это которые с шариками этими механическими.
Они тебя делают или они просто?
Они создают ощущение механической вибрации.
Очень круто. Очень круто, обожаю эту
игру.
Вот она, игровая площадка.
А мне нравится этот рот, как бездна просто в животе.
Это еще, по-моему, вот так вот тоже на бок есть.
Ага.
Мило-мило.
Вариант номер два. Adventure time! Ой, слушай, где ты их берешь? Я тебе могу дать, у меня есть еще скелет такой обтягивающий. Такого же материала белый.
Скелет? Хорошо, только непонятно, когда это сделать, потому что я улетаю со всем утром. Но как вернусь?
Еще раз.
Все бухло, да, принесли?
Такие хозяюшки, такие хозяюшки.
Мария, ну вот такой вот яркий, экспрессивный отрывочек мы посмотрели, как бы. Ну, мне кажется, что такое вот кино, где затрагиваются какие-то темы сексуальности, таких вот жизненных выборов необычных, они очень интересны для людей молодых, у которых у самих, как бы, ну, которым самим приходится принимать важные жизненные решения, выбирать, как они будут распоряжаться своей сексуальностью, своей жизнью. Да, а вот есть какая-то разница в том, что делают про взрослых, снимают про уже сформированных людей, может быть, для взрослой аудитории. То есть вот какая-то разница, то, что мы всегда в нашей программе выясняем, типа, поколений молодого документального кино и такого постарше. Понятно, что у вас нет такого какого-то официального разделения, но все равно же снимают и молодые студенты, и более зрелые.
Знаете, честно говоря, мне кажется, что автор, когда снимает кино, он вообще не задумывается над таким вопросом, а кто аудитория моей картины. То есть является ли, придут ли молодые люди смотреть мой фильм или старые.
Ну, вот это очень интересно, потому
мне
что
кажется,
когда
никто вообще
кино,
об этом
например,
не думает.
Снимают, первым делом думают о целевой аудитории.
Но это вообще продюсерская головная боль думать о целевой аудитории. Режиссер об этом чаще всего вообще не думает. Но я, например, к сожалению, уже давно не молодежь. Или к счастью. Я, кстати, не считаю, что быть молодым очень круто. Это, ну, по-моему, много, как раз слишком много вопросов ты вынужден выяснить для себя. И это тоже много сил и времени занимает. Но вот эти все фильмы я посмотрела с большим удовольствием. С большим удовольствием. И они прям мои любимые. И мне немножко жаль, что они не попали на большой экран. По формальным причинам, что они где-то уже есть в YouTube. если бы они попали на большой экран, у нас просто, понимаете, есть такой как бы дискуссионный блок внутри фестиваля, который выглядит либо как встреча с режиссером, либо приглашенный модератор, яркий модератор, не являющийся членом там оргкомитета, делает фильмы, проводит дискуссию. Вот. Эти фильмы не попали на большой экран, и мы не знаем, как реагировала на них аудитория, какие обсуждения, насколько горячие они бы были. Но вот один фильм, тоже там формально про молодежь, это фильм «Терапия», который включен в основную программу и посвящен истории малолетних преступников, которые, по идее, должны были бы отправиться отбывать свое наказание в колонию для несовершеннолетних, но на самом деле, так сказать, судьба над ними и суд, в том числе, милости и отправила их на реабилитацию в специальный центр, реабилитационный центр в Санкт-Петербурге, где они живут такой как бы коммуной, и у них там есть наставники, и там, значит, они перевоспитываются. И действительно, этот фильм вызвал горячую дискуссию. У нас Лена Погребишская, режиссер документального кино известный, вела эту дискуссию по своему принципу. И как раз она спрашивала у людей в зале, что вас привело смотреть этот фильм, как вы себе поднимите руки, кто считает, что мальчики из фильма – это они, там, лес рук, там, кто считает, что люди, которые занимаются организацией этих центров, что вот вы себя с ними ассоциируете. Поэтому и там было много молодежи, но и какое-то количество взрослых людей тоже пришли. И, кстати, ответы были такие: я пришел посмотреть этот фильм, потому что у меня было такое же детство.
Ну, вот смотрите, такие итоги фестиваля «Дело и фильмы» подвели. Фестиваль будет продолжаться еще в регионах некоторое время. А про фестиваль авторского документального кино «Докер» мы поговорим во второй части программы.
В эфире «Рожденные после СССР» – программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Ведут программу Святослав Элис
и Тамара Лиленкова. Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время».
Мы продолжаем разговор о молодых документалистах и проблемах молодых с точки зрения режиссеров старшего поколения. В этой части на примере международного фестиваля документального кино «Докер». Он вырос из одноименного проекта показов авторского неигрового кино. Это, собственно, и определило его задачи. Демонстрация самых разных форм и жанров, от кинохроники и мокюментари до артхауса и научно-популярного кино.
Московской студии директор и продюсер фестиваля Ирина Шаталова и участник фестиваля продюсер Ирина Костенко. Ну вот «Докер» в определенном смысле фестиваль традиционный. Да? Здесь есть основной конкурс, и из 14 фильмов, которые вот, были представлены, как минимум 5, вот, мне показалось, про вот, молодое поколение. Но, опять-таки, я так поняла, что это работы таких уже вполне себе профессиональных взрослых режиссеров, да, такой взгляд взрослых людей на молодежь. Да? Вот, Ира, мне так показалось, или это правда? Да? Есть вот такая история?
Ну, я думаю, что примерно 3/4 фильмов сняты действительно молодыми людьми. То есть это могут быть дебюты, это могут быть вторые и третьи фильмы, но примерно вот процент вот такой. Почему это так? Я думаю, что прежде всего, во-первых, потому что мастера и люди, которые там очень опытные и зрелые, они в принципе реже отправляют свои фильмы на фестивали, и тем более вот такие вот, ну, независимые фестивали, как наш. Да? Это первый нюанс. То есть им, может быть, уже не до фестиваля, им уже там нужно вот выпустить фильм, показать его, условно говоря, там где-нибудь в Каннах или Санденсе, и пустить его дальше там, в прокат и на телевидение. То есть, в принципе, независимые фестивали – это такое дело молодых. А что касается героев и тем, то, ну, наверное, где-то половина фильмов так или иначе связана с молодыми. Ну, вот действительно так.
Прошу рассказать о фильме «Открытие». Это «За пределом», да, наверное, вот про этот фильм. И мы сможем вот параллельно его еще посмотреть.
Фильм «За пределом» рассказывает нам историю олимпийской чемпионки Маргариты Мамун, человека достаточно известного. И мы видим не то, к чему мы привыкли, не фасадную картинку, а мы видим тяжелые будни профессиональных спортсменов, мы видим травмы какие-то, мы видим их боль и горести, мы видим изнанку и, конечно, мы видим изматывающие бесконечные тренировки, давление, которое оказывается со стороны тренеров, в частности, там показана Ирина Винер. Я, если честно, когда встретила ее на нашем открытии фестиваля после просмотра этого фильма, немного испугалась. Потому что, конечно, мы понимаем, чтобы человек стал чемпионом, нужно его к этому побуждать и не только хорошими словами. Но этот фильм рассказывает историю по-настоящему сильной девушки, которая, несмотря ни на что, идет к своей цели, и, как мы знаем, она стала олимпийской чемпионкой. Вот. Приятно было, что на открытии фестиваля было очень много детей разных возрастов совершенно, от каких-то там лет 5-6 до девочек, которые вот-вот, возможно, войдут в юношескую сборную России по художественной гимнастике. Поэтому интерес к этому фильму был большой. Мы заполнили первый зал октября. Это самый большой зал в кинотеатре. Поэтому это, конечно, фильм такой очень зрительский, но для открытия, мне кажется, это самое, что ни на есть, отличное кино.
Как вообще появилась идея показать вот эту вот спортивную изнанку? То есть, да, там в этой картине мы видим, как эту девочку ругают всячески. То есть ты смотришь уже, ты думаешь, господи. То есть отбивается вообще любое желание идти, я не знаю, заниматься спортом. Как вообще вот к этому пришли?
Здесь все достаточно логично. Режиссер фильма Марта Прус, это польский режиссер, она как раз-таки вот к теме, да, программы, она признана одним из самым перспективным молодым режиссером Польши. Она в детстве занималась художественной гимнастикой достаточно серьезно. То есть это тема, которая выросла из ее личного опыта. Это тема, которая волновала, и по ее признанию, она, безусловно, делала до этой картины короткометражные фильмы, но полнометражный – это ее дебют. И она говорила, что, в общем-то, всю дорогу, пока она училась кинематографии, пока она училась режиссуре, она мечтала сделать такой фильм, который будет связан с художественной гимнастикой. И поскольку всем известно, что в России гимнастика самая сильная, да, мы там побеждаем на всех возможных соревнованиях, она, естественно, хотела найти героя среди российских гимнасток и шла к этому очень долго, несколько лет. То есть ей действительно хотелось передать, во-первых, свои эмоции, которые она испытывала, будучи подростком, будучи человеком, который уже вроде бы взрослый, а вроде бы еще и там им командует, да, он должен исполнить какие-то вот такие требования там тренеров. Она это все пережила сама, и она захотела найти это в кино. И она нашла это совершенно чудесным образом, потому что то, что было снято с Маргаритой Мамун, ну, на мой взгляд, это, конечно, фантастика, дойти до такого вот, до такой сердцевины этого вида спорта, когда у тебя показано не внешне, внешняя сторона, показана именно вот внутреннее столкновение и Маргарита самой с собой, и с тренерами, и чего там только нету. Там, конечно, фильм наполнен драмами просто.
Но, с другой стороны, вот видите, тоже есть такой взгляд, да, немножко обратно вот туда, в какое-то прошлое, да, и в детство. И я вот посмотрела, поскольку Докер известен тем, что он дает еще вот какие-то награды за операторскую работу, за сценарий, да, то есть это вот такая очень профессиональная история. Ну, в общем, понятно, почему. И есть, значит, награда за лучший оператор, это «Волк и семеро козлят», да, тоже да. Молодые авторы. И очень там молодые. Вот эта вот родительская история, да, вот про это немножко расскажите, потому что это вот опять тот ракурс, о котором мы говорили в первой части, да.
Здесь действительно очень непростая картина, ее сложно смотреть даже на физическом уровне отчасти, потому что, ну, речь идет о таком уже взрослом ребенке, да, у которого аутизм и который живет с отцом. Мы толком не знаем, почему нет рядом мамы. Это остается немножко за кадром. И вообще нам ничего не объясняется в этой картине. И вот этот приз за операторское мастерство, он, конечно, очень любопытный. Потому что я как оператор немножко была сама в недоумении, честно говоря. Но я понимаю, что в данном случае, как я могу понять решение жюри, этот приз был дан за визуальное решение. Потому что визуальное решение совершенно парадоксальное, удивительное, когда у тебя, ты весь фильм находишься, как будто бы у тебя ограничен кругозор. Ты видишь реальность лишь какими-то фрагментами. Ты как будто бы находишься в засаде и смотришь вот внутрь кукольного домика. И внутри этого домика живет сын, его отец. Иногда мы видим только какие-то части там, рук, ног, слышим звуки, которые нас немножко терзают, как зрителей. Но в конце это все-таки все восполняется тем, что мы выходим на личность, в первую очередь, потому что все равно, конечно, остается самым главным в документальном кино человек, на портрет во всех смыслах этого героя. И здесь вот эти отношения отца и сына, они, с одной стороны, трогательные, и мы понимаем, что отец, несмотря ни на что, хочет как-то привести к норме вот, поведение своего сына, хотя, очевидно, это невозможно, и нужно как-то подстраиваться. При этом они и сложные, и, конечно, там есть раздражение, которое вот неизбежно. Что касается молодых режиссеров, мне кажется, что они смогли найти интонацию, которая, ну, как бы она не врезается в эту реальность, да, то есть мы действительно к концу фильма мы уже настолько погружаемся в нее, что, ну, не знаю, действительно какое-то удивительное чувство, которое возникает у зрителя, который доживает до конца этого фильма и действительно понимает героя, понимает, как бы он, наверное, с ним общался, и просто чувствует это на подсознательном уровне.
Авторы, ребята, совсем молодые. На этот фильм они не получили практически никаких денег. Они сняли его на свои собственные средства. Поэтому они пытались как-то продать права, участвовать в каких-то питчингах, но у них ничего не получилось. Вот. И когда было награждение у нас, когда вызывали всех там, те, кто получил призы на сцену, я видела лица абсолютно удивленные. Они ничего не ожидали. Они не ожидали никаких призов. Они были уже достаточно рады, что они отобраны в конкурсную программу. И когда они вышли на сцену, они не могли сказать ничего, потому что они были настолько поражены. Но, конечно, и они понимают, и жюри это отметило. И мы со своей стороны, как фестиваль, очень рады, что вот такая победа молодых документалистов на нашем тоже не очень старом фестивале, мы уверены, что это даст большой старт карьеры этих ребят.
Документальное кино действительно обладает, наверное, удивительной способностью вызывать эмоции, особенно когда ты понимаешь, что это действительно происходило в реальности, что это часть правды. Очень хотелось бы обсудить фильм «Бабушка», который вот у меня лично, когда я готовился к этой программе, вызвал очень много эмоций. Давайте вот вы нам расскажете, о чем эта картина.
Да, фильм называется «Проект «Бабушка». Это картина о трех молодых парнях из разных стран Европы, из Венгрии, Германии, Великобритании, которые друг с другом знакомы, связаны и дружат, и у которых есть бабушки. И эти бабушки имеют совершенно парадоксально разные судьбы. То есть и настолько пересекающиеся в каких-то критических точках, что это даже как-то не поддается вот осмыслению такого, с первого взгляда. Одна из героинь была танцовщицей в нацистской Германии, вторая, наоборот, пережила Холокост. То есть это люди, которые прошли, ну, наверное, самые такие большие и страшные страсти 20 века. И при этом есть вот это молодое поколение, которым там, ну порядка 20 лет, не больше, наверное, там всем троим, которые задались целью понять своих бабушек и понять, что же происходило, и вообще как-то сблизиться с ними. Возможно, им это пришло в голову, потому что, ну, в принципе, все молодые люди рано или поздно понимают, что нужно все-таки брать от своих бабушек, дедушек и родителей все, что можно, пока не поздно. На самом деле, это не первый проект, когда внуки исследуют своих бабушек. Была даже такая картина, в которой я как оператор принимала участие. Лида Ванда Люся, литовско-британская картина, где внучка точно так же взяла своих бабушек, и они поехали по всей Европе в тур для того, чтобы понять, что происходило там с ними в прошлом. И здесь сначала все начинается с таких, ну, каких-то таких шуток, прибауток, какого-то кокетства там совместного внуков с бабушками, но потом постепенно мы, конечно, погружаемся в эти судьбы совершенно трагические и удивительные и драматичные. И к концу фильма наступает такой вот, ну, как бы катарсис, соединение вот этого молодого поколения, казалось бы, беззаботного, вот с этим огромным пережитым 20 веком. Да? Ну, не знаю, здесь сложно описывать какой-то сюжет, потому что их фактически три сюжета, да, которые соединяются в этом роуд-муви. Причем это роуд-муви как физически, так и в переносном смысле, да, то есть мы путешествуем постоянно в эти исторические переплетения, параллели, в совершенно разные пространства, плюс ко всему бабушек там есть уже какие-то там проблемы с памятью и так далее, и мы иногда просто вот начинаем путаться в этом времени. Такая картина, от которой не ожидаешь, наверное, вот той серьезности, которую она дает в итоге. Потому что даже по нашему фестивалю можно судить, что достаточно такой молодежно смонтированный трейлер, достаточно молодая аудитория, переполненный зал, и все как-то тоже ожидали вот такого вот, что вот это будет там легкое кино про то, как внуки сроднились с бабушками. Но, конечно, к концу это все приходит к более каким-то серьезным вопросам. И вопросам, наверное, таким даже не табуированным. Потому что здесь неизбежно встают исторические темы. Да, темы принятия или непринятия власти, той современности, в которой ты живешь.
К вам вопрос как к продюсерам, да, потому что когда Докер только начинался, это было, в общем-то, на самом деле достаточно давно, Ир, напомните мне.
Докер как проект начинался в 2011 году, проект показов.
Проект показов, да.
Фестиваль, он превратился чуть позже.
Да, но во всяком случае, да, было понятно, что какая-то новая эра, да, приходит, потому что стали присылать работы люди, которые, в общем-то, не обладают профессиональными такими вот серьезными навыками, они не учились, да, но благодаря тому, что они живут вот в этой технологии и в этом видеопространстве, то есть они уже как-то вот, так начитаны этим видеоформатом, да, и у них как-то все складывается уже естественным образом очень часто. Вот сейчас те работы, которые вам присылают, приходят, да, они в большей степени, может быть, уже продвинулись за это время, не знаю, как видеоконтент, да, как профессиональный, там что-то поменялось, не поменялось, потому что были работы, снятые изнутри, да, вот просто это такое максимальное приближение к объекту и очень хорошо сделанное при этом, да, то есть вот по сюжету, по вот каким-то вещам таким профессиональным, да, то есть там было начало и было конец. Сейчас это как-то размылось, может быть, утратился какой-то к этому интерес, вот тот первоначальный, такой очень важный, да, и, может быть, это ушло в больший профессионализм и стал уже таким предметом, интереса такого вот действительно профессионального.
Вы знаете, я думаю, что здесь мы не являемся исключением из вообще там тенденций, которые происходят во всем мире. То есть последние десятилетия вообще стало таким техническим прорывом для документалистики. Почему вообще документальное кино стало больше выходить в прокат, стало более конкурентоспособным по отношению к игровому? Потому что за 10 лет стали гораздо легче камеры, но при этом они стали гораздо качественнее. И, по сути дела, та же съемочная группа, которая могла в 2005 году 3 человека, режиссер, оператор, звукорежиссер, с гигантскими трудами снимать те сюжеты и такое качество, которое доступно игровому арт-хаусу, допустим, сейчас та же самая команда может сделать на порядок выше все то же самое. То есть мы можем у нас сейчас в фильмах документальных, которые мы показываем, у нас звук 5.1, да, изображение может быть 4К совершенно спокойно. Это не снилось никому буквально 10 лет назад. То есть еще 10 лет назад, если вспомнить, все снимали на такой формат, который назывался HDV, да, это еще не полноценный High Definition. Поэтому эти скачки, они гигантские, это неизменно меняет индустрию. И, безусловно, фестиваль, он же не только собирает фильмы, да, там сидит и ждет, что пришлют. Конечно, мы ищем беспрестанно новые картины, мы обращаемся в кинофонды, мы смотрим на фестивали из других стран. Присылают, конечно, очень много присылают вот любительского такого вот непонятного хоум-видео или там то, что мы можем видеть в Ютубе. Это есть, я думаю, что все фестивали получают тонны вот такого вот контента. Но что касается картин, которые делаются со всей серьезностью, да, и которые делаются профессионалами, не обязательно теми, кто учился, но людьми, которые видят себя режиссерами, и у которых есть амбиции, да, режиссеров-документалистов. Этих фильмов тоже очень много, и каждый год мы сталкиваемся с тем, что у нас есть такой большой лонг-лист, и отборочный комитет просто вот сидит над ним и плачет, потому что неизбежно мы не можем взять 30 фильмов в конкурс, мы должны отказаться от половины как минимум. Поэтому начинаются ссоры, ругань внутри оргкомитета, что мы оставляем. Действительно, сильных фильмов очень много.
Ира, а смотрите, вот вы человек молодой, да, вот, да, поколение 20-летних. Вы находитесь в одной команде с людьми постарше, да, вот, поколение следующего. И при этом вы сами тоже продюсер, да. Насколько ваши, не знаю, там, вот как это правильно спросить, художественные взгляды, эстетические, там, не знаю, какие-то, да, совпадают, да, в отборе, в, не знаю, там, в выборе темы для, там, для съемок, да, для какого-то фильма, когда вы продюсируете. Есть какая-то оптика, может быть, другая, нежели у ваших старших коллег?
Ну, я должна оговориться, я не член отборочного комитета нашего фестиваля.
Но у вас есть свое мнение?
Конечно, у меня есть свое мнение, да, но мне кажется, что я росла и воспитывалась на каких-то классических картинах, которые, мне кажется, все мы смотрели. Это и советский кинематограф, это и классики мирового. В этом плане, мне кажется, у нас нет какого-то серьезного разрыва. Вот. Мне обычно не верят, кстати, сколько мне лет на самом деле, поэтому ну, я не могу сказать, что я представитель какого-то там поколения миллениалов или что-то другое. Конечно, иногда хочется там больше жизни или там более динамичной картинки, потому что, конечно, к сожалению, мы, кому меньше 30, подвержены клиповому сознанию.
Кому-то... Меньше 30, Ирина, давайте мы скажем, вам чуть больше 20.
Мне 21 год.
Хорошо.
И как бы и вы чувствуете уже на себе, что вам скучно, когда...
Нет, вот... мне не скучно, потому что...
То есть это вы за других молодых, так сказать,
ну...
говорите?
Я, допустим, знаю, что те мои друзья, которые, в принципе, интересуются кинематографом, но, скажем, они не большие там любители документального кино. Когда я приглашаю их, конечно же, на фестиваль, когда они приходят, и они говорят, вот, ну мы там чуть не умерли от скуки, такие длинные планы. Конечно, я этого понять не могу, потому что я привыкла к тому, что план может быть длинным. А клиповое сознание, да, достаточно сильно влияет, массовая культура. Но, мне кажется, это еще очень сильно зависит от воспитания и образования человека.
А может так случиться, что документальное кино как раз вот пойдет по такому пути, ну вот, и станет более, скажем так, ну, массовым? Вот,
да.
Может ли авторское документальное кино, к вам обоим этот вопрос, стать... массовым.
И тогда ведь придется ориентироваться на то, что у ребят, например, нашего с вами поколения мышление клиповое, и придется серьезные документальные фильмы делать клиповыми, а иначе как-то.
И ну, не утратит ли оно своих художественных особенностей, таких вот, вот того самого документального, за что мы с вами его любим, да, когда ты погружаешься в чужую жизнь и начинаешь там существовать?
Понимаете, документальное кино бывает разным. Бывает документальный формат того, к чему мы привыкли на телевидении, и бывает художественное документальное кино. И вот насчет телевизионного формата я не уверена, переживет ли он вот это вот все, потому что он достаточно все-таки стандартный, и там есть четкие законы и правила. А художественное документальное кино, я уверена, справится с любыми вызовами и будет интересно аудитории, потому что в художественном документальном кино главное – это герой, это идея и это тема, это то, что мы хотим показать. Я уверена, что сюжетов таких, которые будут интересны зрителю, будет много.
Ну, вот есть такая история, она связана с театром и с библиотекой, ну, в общем, со всеми вот какими-то такими публичными пространствами. Может быть, это каким-то образом и в документалистику уже перешло, да, когда человек, он погружается в некое состояние, ему не предлагают сопереживание какое-то, а ему предлагают повариться в собственном таком соусе, да, глядя вот на что-то, да, то есть не предлагают готовое путешествие или какой-то рецепт, а предлагают некую рефлексию на что-то, и вот он в ней там существует. Вот есть такое предложение вот, в программе Докера?
Ну, я бы не сказала, что здесь какая-то есть тенденция такая, что вот там нет погружения, а есть только рефлексия. И вообще говоря про вот эту вот клиповость или не клиповость, мне кажется, что очень важно здесь понимать, что документальное кино – это не жанр. Документальное кино – это направление, да, кинематографа. И внутри этого направления есть точно такие же жанры, как и в игровом. Игровое кино же тоже есть там медитативное, артхаусное, есть более клиповое, динамичное, есть коммерческое. Все то же самое есть в документальном кино, просто об этом не все осведомлены. И если вспомнить, например, картину «Выход через сувенирную лавку», да, вот чем это не клиповый, вообще суперклиповый монтаж, но при этом мы все равно погружаемся в историю там как следует, все равно мы понимаем там все, что хотел сказать автор, и это абсолютно документальное кино, просто такой жанр, вот он такой. Его даже назвали в свое время «пранк-юментари», когда мы не очень понимаем, правда это или нет, но тем не менее все сделано документальными средствами. И вот примеров разнообразия жанров огромное количество, я уверена, что останутся фильмы, в которых будут медленные планы, в которых будет такая классическая схема развития сюжета. Это будет интересно и молодым тоже, просто не всем, потому что мы все очень разные, да, и молодое поколение, я не думаю, что оно прям вот диаметрально как-то отличается от там 20-летних, от 30-летних, но мы все равно находим общий язык, и, в общем, 30-летние режиссеры спокойно снимают кино про 20-летних, как-то находят тоже общий язык.
Я думаю, что действительно документальное кино, оно находит новый формат, и тем более вот с развитием Ютуба, того же, да, к молодому поколению оно приходит. И мне кажется, что режиссеры это тоже понимают и начинают делать его более динамичным, более увлекательным. Я вот предлагаю посмотреть трейлер фильма «Зовите меня Тони».
«Зовите меня Тони» – это классическая история взросления, поиска молодым парнем самого себя, попытка найти понимание в глазах отца. Ну, как в общем, часто случается, почему молодые люди не могут состояться там в своем возрасте 18, 19, 20 лет, потому что они не находят какой-то поддержки среди самых близких людей, там, отца или матери. И здесь, с одной стороны, очень ранимый, тонкий, прекрасный этот молодой человек, который называет себя Тони. С другой стороны, он же хочет быть очень сильным и волевым, и самостоятельным, и он хочет стать бодибилдером и добиться всего в жизни. На самом деле, мы видим вот весь этот момент фильма происходит. То есть во время фильма мы успеваем зафиксировать его трансформацию. Это, конечно, самое такое ценное, что может быть в документальном кино, когда происходит длительное наблюдение за человеком, и прямо во время съемок мы понимаем, что вот прямо сейчас происходит изменение в нем. Он находит в себе силы, он мечется, переживает, но все-таки он как-то находит путь к самому себе. Ну, вот это история, которая, если вообще интересны молодые, да, и если хочется понять, каково это, вспомнить, каково это быть подростком и искать свой собственный путь, и, там, профессию и так далее, когда впереди неизвестность, эта картина вот как раз об этом.
Ну что ж, смотрите, вот так или иначе, но документальное кино, оно, в общем-то, продолжает фиксировать вот те изменения в жизни молодых людей, независимо от того, снимают ли они сами фильмы, тогда это их взгляд на мир существующий, или снимают их старшие коллеги, тогда это взгляд поколения старшего на то, как чувствуют себя молодые люди. Это была программа «Рожденные после СССР».
Посмотрите, послушайте обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время». Вели программу Святослав Фелис и Тамара Ленкова.
Свободы в клубах, гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. Видео и радиоэфире в воскресенье и в понедельник в 18 часов. Радиоповтор в среду в 22 часа. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина. Больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди. Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».